И саживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Опять-таки рад, что вы пришли сюда. Друзья, мы с вами уже рассматривали массу тем, да, сегодня 14-я сессия. Мы много рассмотрели важных тем. И мы смотрели, что с того момента, когда сердце Люцифера, этого ангела покрывающего, Херувима, возгордилось, и он пал, центральным вопросом всей этой великой борьбы, которая перенесена сейчас на нашу планету, был вопрос чего? Вопрос поклонения и послушания. Хочу, чтобы вы запомнили. А центральными вопросами великой борьбы всегда были вопрос поклонения, истинного поклонения и послушания. Живем ли мы в истинном поклонении и живем ли мы в истинном послушании, или мы живем и толкуем Писание и все остальное согласно наших собственных приоритетов, наших собственных мнений. Послушайте, друзья, когда творение, тварь пришла к Творцу, в своем желании поклонения. Давайте посмотрим на место Писания из Библии. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему Иисусу Христу, Богу во плоти, все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Центральная тема, центральное желание Люцифера, который стал сатаной, дьяволом, да? Центральное желание его сердца – это поклонение. Он желает поклонения себе вместо поклонения Господу. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано. Это вопрос послушания. Поклонение и послушание. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Матфея 4 глава. Итак, друзья, мы видим, что мы побеждаем сатану путем того, что мы поклоняемся Господу единому и правильно. В правильном русле. И также мы живем в послушании. Мы не выбираем, как нам поклоняться Господу, да? Мы поклоняемся Господу так, как написано в Писании. Мы также, друзья, с вами говорили, что две апокалиптические книги в Библии. Книга Даниила и книга Откровения. И опять-таки, основной темой в этих книгах является что? Две основные темы в книгах Даниила и Откровения. Это книга, это тема поклонения и тема послушания. И сегодня опять-таки мы будем касаться этих двух больших тем. Мы также с вами видели в прошлый раз, что во второй главе книги Даниила Навуходоносор видит ужасный сон. Да? Он просыпается в поте, не может вспомнить сон. И Даниил истолковывает, и мы видели, что там было четыре момента. Бог дал Навуходоносору этот ужасный сон, чтобы прежде всего прославить Божье имя, прославить Бога Творца, который знает историю от А до Я, который знает будущее, находящееся в прошлом. Второй пункт – это было возвысить Божьих слуг, чтобы Божье дело могло продвигаться. Третий пункт – это было, чтобы показать царю состояние его сердца, истинное состояние его сердца, гордыня, напыщенность и своеволие, да, не Божье воля, а своеволие. И четвертый пункт – это было показать, что случится в будущем для всех из нас, чтобы мы с вами знали, в чем заключается будущее, как будущее будет развиваться. Мы видели с вами этого истукана, царства различные. Мы с вами показали, что мы живем, если согласно этой линии времени, мы живем в самых кончиках пальцах этого истукана. Господь вот-вот придет на эту землю. Мы читали с вами в Данииле 2 глава. Вот сон, скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей. Кого Писание называет настоящим царем царей, друзья? И Господом господствующих. Иисус Христос. Мы видим, что Вавилонский царь представляет собой ту силу, которая присваивает себе звание кого? Иисуса Христа, да? Царь царей. Я уверен, что Даниил использует звание, которое царь присвоил себе, которое Вавилон дал ему. Ты царь царей. И мы посмотрим, какая еще сила и власть присваивает себе то же самое звание сегодня, да? В наш день и в наш век. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Господь отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. 38 стих. Итак, мы видим, что царь слышит, что он является золотой головой, но после него придет другое царство, да, меньшее по силе или меньшее по славе. И затем мы видим, что Господь предсказывает поток этих царств. И, естественно, Навуходоносор желал, желание его сердца это было построить Вавилон, чтобы он жил вечно. Мы с вами, я вам показал эту табличку глиняную, где написано «Вавилон, краса, царств, живи вечно». Да? В Навуходоносора желание его было, чтобы его царство стояло навечно. Но, друзья, послушайте, что Писание говорит о верных и неверных. Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет. Притча 10 глава 7 стих. Сегодня мы с вами посмотрим, как Навуходоносор пытается воплотить в жизнь желание своего сердца, чтобы его Вавилон стоял вечно, друзья. Послушайте, что делает Навуходоносор. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деирия в области Вавилонской, Даниила 3 глава 1 стих. А Навуходоносор слышит, что он есть золотой головой. И он слышит, что Бог приведет другое царство, которое будет серебряное, затем медное, бронзовое, да, железное и так далее. И он думает, что он превысит Бога, превысит свои полномочия и установит все царство. И по примеру того, что он слышал в этом сне, он делает всего истукана из золота, как бы показывая Богу, что на тебе, я поставлю свое царство навеки. Не просто голова будет золотая, мое царство пребудет вовеки, да, оно не будет сменено этими серебряными и бронзовыми государствами. Я поставлю свой Вавилон навеки. И, друзья, по мере того, как мы будем продвигаться с вами через семинар, мы увидим, что сегодня есть еще одно государство, которое Писание называет «блудница Вавилон». И мы видим, что блудница Вавилонская также строит свое вечное царство на этой земле. Писание учит нас, друзья, из истории, что все, что написано, оно написано для нашего назидания, чтобы мы видели, что история, она циклично повторяет себя. Мы сегодня говорим с вами о древнем Вавилоне, который является прообразом, чтобы научить нас о Вавилоне, который присутствует сегодня в нашем мире, друзья. Присутствует сегодня в нашем мире. Посмотрите на то, что здесь написано согласно размеров этой статуи, друзья. Размер написано 60 локтей в высоту и 6 локтей в ширину. В древнем арамейском языке, если не указывалась третья величина, она подразумевалась равной широте. Какое число вы здесь видите, друзья? 66 и 6. 666. Число написано в арамейском языке, число и в древнееврите написано 666. Чем является число 666 в Библии, друзья? Число человеческое. Очень важный факт. Послушайте. Откровение 13 глава 18 стих. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. У нас с вами будет целая лекция, посвященная числу 666 и что оно обозначает. Но важный факт в том, что это число человеческое. Сегодня мы будем с вами говорить, друзья, об истукане или о системе, которая возвеличивает человеческое над Божьим. И мы увидим с вами, что истукан, который воздвиг Навуходоносор, является истуканом или идолом своеволия. Друзья, запомните эти вещи. Число человеческое. Навуходоносор воздвигает идол рукотворный самому себе. Писание говорит, друзья, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притча 19 глава 21 стих. Итак, мы с вами увидим, что Навуходоносор желает, чтобы его империя стояла вечно, чтобы никто не сменил ее, чтобы его империя пребывала вечно. А он совершает ту же самую ошибку, друзья, что и совершил Люцифер. Да? Люцифер был создан этим покрывающим херувимом. Давайте вспомним немножко, что Писание говорит о Люцифере. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, что был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Мы видим прежде всего, что Люцифер или сатана является сотворенным, да, он не является несотворенным, а он является тварью, так же, как и все остальные, кроме Бога. От красоты твоего возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю. Иезекииль, 28 глава. Мы опять-таки, друзья, рассматривая эту систему Вавилона, древнего и настоящего Вавилона, мы увидим, что тщеславие и гордость губит эту систему. Тщеславие и гордость. Итак, Навуходоносор совершает ту же самую ошибку. Исторически мы знаем, что Навуходоносор наверняка идет на этот шаг, воздвигает эту статую, потому что в 595-м, в 594-м году до нашей эры происходит восстание в его армии. Вы помните, восстание на Потемкине, да, было? Им дали вермишель с чем? С червями, да, и там было восстание, вешали офицеров там на мачтах и так далее, белогвардейских. И в 595-м году происходит восстание в армии Навуходоносора. И Навуходоносор, чтобы показать свою власть, как у нас в Советском Союзе, что у нас делали? У нас воздвигали статуи Сталина, да, или статуи Ленина по всем большим городам. Если вы хотели, чтобы все города Советского Союза знали, кто находится у руля, то статую вашу воздвигали в больших селениях, чтобы люди могли увидеть, кто сегодня у власти. Да, или какая партия сегодня ведет великий могучий Советский Союз. То же самое случается с ним. Он желает воздвигнуть статую и призвать, чтобы все видели, кто правит этой империей. Таким образом будет подавлено восстание на Потемкине, да, в его Потемкине. Наверняка дали солдатам червей. Или там просто была вермишель, они посчитали, что это были черви. Да? И он воздвигает эту статую, чтобы все знали, что Навуходоносор является великим владыкой. Вся золотая статуя. Послушайте, что случается. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, всю бюрократию собирает, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана». На самом деле, на иврите и на арамейском звучит не открытие, а посвящение истукана, друзья. Люди собираются на посвящение, посвящают свое время, они посвящают свою энергию, посвящают свое поклонение чему-то, которого поставил царь Навуходоносор. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие, на посвящение истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, которого воздвиг Навуходоносор». Даниила 3 глава. Друзья, вопрос ко всем нам сегодня, чему мы посвящаем свою жизнь, свою энергию, свое поклонение. Чему мы посвящаем? Кому мы посвящаем свою жизнь сегодня? Да? На посвящение чего мы приходим? Куда мы идем? Куда мы направляем свои стези? Вопрос очень важный. Друзья, мы знаем, что в это время Самарийское царство и, естественно, и царство Иудеи, мы знаем, что они разделились в 932 году после смерти Соломона. Мы знаем, что они стали провинциями Великой Вавилонской империи. Послушайте, что случается. Иеремия находится в Иудее. Иеремия находится в Иерусалиме. Иудея слышит, что Навуходоносор воздвиг этот истукан, потому что глашатые пошли по всем провинциям Вавилона. Иудея является провинцией Вавилона. Иеремия, послушайте, что случается в Иерусалиме. Мне просто поражает бесстрашие Божьих пророков, друзья. Послушайте, что Иеремия говорит. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нирии, сыну Маасии, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекией, царем иудейским. В четвертый год его царствования Сераия был главный постельничий. Мы так мы видим, что Сидекия, иудейский царь, он пакует свой термосок, он пакует свою зубную щетку, шлепанцы, трусы, пижаму шелковую, и он отправляется в Вавилон. Да? Длинное путешествие, несколько месяцев, поездов нету, самолеты не летают, на осла, на мула, на повозку, и поехал в течение нескольких месяцев. Запасся зубной щеткой, зубной пастой, и у него есть постельничий, который отвечает за его постель, да, который стелит ему каждый день. И Иеремия подходит к этому бюрократу и дает ему послание для вавилонского царя, друзья. Послушайте послание. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все сии речи, написанные на Вавилон, и сказал Иеремия Сераии: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи: Господи, ты изрек о месте сём, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустынью. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, реки. И скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и оно совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии, или до сего момента заканчивается речь Иеремии. 51 глава, с 59 по 64 стихи. Друзья, мы говорим о том, что самая могучая империя, Иеремия, Божий пророк, стоит, он говорит: Вавилон будет разрушен. Друзья, много ли сегодня пророков, которые могут встать и сказать, что Вавилон, блудница великая Вавилон, духовный Вавилон, который, друзья, наполняет всю землю сегодня. Мы с вами будем говорить, кто такой духовный Вавилон, и сколько у него поклонников, и кто поклоняется этому истукану. Сегодня, не тысячи лет назад, сегодня, друзья, идет поклонение образам, сегодня идет поклонение истуканам, сегодня идет поклонение в Вавилоне. И Господь всегда имел своих пророков, да? Бог говорит Илье: я оставил 7 тысяч человек, которые не преклонили колено Ваалу. Итак, мы видим, что у Бога всегда были пророки, друзья. Я надеюсь, что мы будем теми людьми, которые будут бесстрашно провозглашать Слово Божие. Послушайте, друзья, что происходит в Вавилоне. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки». Или языки. «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфоний и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Даниила 3 глава. Друзья, в то время империя Вавилона включала всю заселенную часть земли. Мы видим, что, опять-таки, образ будущего, друзья, это что вся земля, согласно Откровению, будет поклоняться образу зверя, воздвигнутого в очень недалеком будущем, друзья. И мы также видим, что делает Навуходоносор, друзья? Навуходоносор объединяет силу религии, силой чего? Государства. Мы видели с вами, что в Советском Союзе религия, атеизм это тоже религия, да? Атеизм это религия с Богом, со своими пророками, со своими священниками, со своими святилищами. Атеизм это тоже религия. Мы видим, что в Советском Союзе религия атеизма была объединена с правящей партией, с политической властью. И мы видим, что люди были гнаты, люди были преследуемы по закону и так далее и тому подобное. То же самое случается всякий раз, когда любая религиозная власть объединяется с политической властью, друзья. И то, что мы видим в 3 главе Даниила, это объединение политической власти и религиозной власти. Мы также с вами знаем, друзья, что во времена, которые называются в исторических учебниках «темные времена», да, тоже было объединение или союз политической власти с чем? С церковной властью. Да? И тогда те, кто был не согласен, те, кто стояли на Слове Божьем, те, кто говорили, что мы не будем нарушать законы Божьи, их преследовали по закону. Их преследовали по закону. И то же самое, друзья, грядет на этот мир. Посему, когда все народы услышали, все народы, говорится о всей земле, друзья. Мы говорим сегодня с вами о образе будущего, о том, что случится в мире, друзья, в не таком далеком будущем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. Друзья, я уверен, что примерно 50% из тех людей, которые пали, они сделали это, сами того не зная, что они нарушают закон Бога. Друзья, только те, кто знал закон Божий, тот, кто ходил в страхе Божьем, кто изучал Священное Писание, они остались стоять на своих ногах. Послушайте, я уверен, что среди тех людей, которые пали, 50% были хорошие люди. Очень хорошие люди, которые желали делать добро, которые желали жить правильной жизнью, которые не желали никому зла. Но они пали пред истуканом, они поклонились образу, просто потому, что они не были научены в законе Божьем, друзья. Я вам хочу сказать, сегодня 90% христианства живет таким же образом, как люди, которые пали перед истуканом. Друзья, в то время, когда придет момент, когда образ будет воздвигнут в будущем, образ, подобный образ тому, что мы видим здесь, когда политическая власть объединится с религиозной властью, и будет воздвигнут образ зверя, которому люди начнут поклоняться. Друзья, я уверен, что примерно 50% будут там люди хорошие, добрые, желающие делать добро. Они падут, потому что никогда не задумывались о тем, что говорит закон Божий и что проповедуется в Священном Писании. Итак, друзья, мы видим, что Навуходоносор воздвигает идол чего? Себя. Он воздвигает идол себя. Друзья, то, что я вижу в Писании, это когда придет объединение политической и религиозной власти, то все деноминации в мире, друзья, послушайте, я говорю о всех христианских деноминациях мира, за исключением людей, которые стоят на Слове Божьем, на Законе Божьем. Все деноминации христианские мира, все течения и религии будут объединены в поклонении подобного идола, потому что идол будет воздвигнут, идол чего? Самоволия. Идол поклонения Богу так, как я считаю нужным, а не так, как глаголит Писание. Очень важные вещи, друзья, мы сегодня говорим. Потому что там будет масса добрых, хороших христиан, но они поклонятся образу, потому что это образ поклонения согласно моего представления, а не согласно того, что говорит Писание. Важные вещи, друзья, мы сегодня касаемся. Очень важные вещи. Послушайте, что Иисус говорит.
Иисус говорит религиозным лидерам своего времени. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Марка 6, 7 глава. Друзья, у нас будет очень интересная тема по поводу начертания зверя, которое будет дано на руку и на чело. Да? Сегодня масса теорий. Да? Это может быть чип компьютерный, это может быть какой-то код на руке, на лбу и так далее. Масса ерундовых предсказаний. Мы увидим с вами, что на самом деле начертание зверя и печать Божья, они отличаются чем? Послушанием Божьей заповеди. Да, мы будем говорить с вами. Послушание Божьей заповедей. Сегодня 96% христианского мира учат то, что Божьи заповеди не важны. Они были пригвождены ко Христу. Я в свое время также верил, друзья. Я верил, что закон Божий был пригвожден ко Христу. На самом деле, не было никогда Божьего закона, 10 заповедей пригвождено ко Христу. Хорошо, друзья, движемся дальше. Движемся дальше. И мы с вами посмотрим, сегодняшняя тема начинает тему открытия или срывания маски с Антихриста. Мы с вами увидим через несколько сессий, кто такой истинный Антихрист, да? Есть ли он сегодня в мире, как он действует, как он откроет себя. И кто он такой, друзья? Опять-таки масса теорий сегодня, масса фильмов было выпущено. Итак, Навуходоносор поднимает, друзья, идол самоволе или поклонение согласно своей воле. Да? Возвышение человеческого над Божьим, возвышение человеческих предписаний над Божьими заповедями. И мы видим, что весь мир, за исключением людей, которые знают Божий закон, весь мир поклоняется образу. Весь мир поклоняется образу. Что такое истинное поклонение, друзья? Послушайте, что говорит Самуил. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковно». В Первое Царство. Опять-таки масса сегодня дорогих братьев и сестер приносят жертвы. Денежные жертвы, временные жертвы, жертвы своего служения, жертвы того, что они помогают кому-то, друзья. Но они живут в чем? В непослушании Слову Божьему. Они живут в непослушании закону Божьему, друзья. И согласно Самуилу, согласно Писанию, послушание является величайшей формой истинного поклонения. Прошу запомнить эту фразу, друзья. Послушание является величайшей формой или высочайшей формой истинного поклонения. Богу не нужны мои жертвы, Ему нужно мое что? Послушание, друзья. Ему надо послушание. Бог хочет видеть во мне послушание Его Слову, Его закону. Друзья, согласно всех наших тем, мы увидим, видеть, что сатана, он поддельщик. Да, он ничего не может произвести своего, он не творец, он сотворенная тварь. Поэтому он может только подделать, так как деньги подделают, он подделывает. У Бога есть свой город Иерусалим и новый Иерусалим, да, мы увидим в Откровении. И у сатаны есть что? Вавилон. Вавилон – это ответ сатаны на Иерусалим. Да? У Бога есть невеста, у сатаны есть что? Блудница, согласно книге Откровения. Он поддельщик, друзья. И мы видим, что момент, о котором мы говорим, Божья церковь или Израиль, Иерусалим находится где? В вавилонском пленении. Друзья, хочу вам дать новости, последние новости дня. Сегодня масса людей, которые считают, что они живут в Иерусалиме Божьем, или называют себя христианами, они живут где? В вавилонском пленении. Сегодня, друзья, мы говорим о вещах важных и истинных для сегодня. Сегодня масса людей, друзья, которые должны жить в Иерусалиме, согласно Божьего закона, согласно Божьего слова, живут в вавилонском пленении. Друзья, ничего не изменилось по большому счету. Сегодня масса людей живут в вавилонском пленении. И мы с вами дойдем до этого, сами того не сознавая. Почему? Потому что они попрали Слово Божье, Божий закон в своей жизни. Интереснейшие вещи, друзья. Мы с вами движемся по направлению. И вы знаете, что я прошел через методистскую семинарию в Москве, в России, потом в Вашингтоне, DC, здесь, 3,5 года. Я был методистским пастором. Я участвовал во всех этих экуменических советах, друзья. И движение, которое мы видим сегодня, это движение за так называемое единство. Единство в чем заключается? В том, что ты должен оставить все свои обособляющие принципы. Если у тебя в жизни есть принцип, который обособляет тебя от всего остального стада, то тебя будут гнать и тебя будут истреблять. Если ты не желаешь с нами объединиться, если ты кричишь свое имя Христа слишком много, если ты настаиваешь на том, что Богу надо поклоняться только таким образом, потому что ты в Писании, значит, мы тебя будем гнать. И мы тебя будем давить, пока ты не станешь вместе с нами в экуменическом движении. Друзья, экуменическое движение набирает обороты, и набирает силу, и набирает пар с каждым проходящим днем. Собираются епископы, собираются пресвитера, собираются пасторы. И коммуническое движение на сегодняшний момент включает все деноминации мира. Все деноминации мира без исключения. Адвентистская церковь даже там присутствует, но как наблюдатель. Я считаю, что они не должны были вообще туда входить. Но они как наблюдатели присутствуют. За исключением адвентистской церкви, все остальные являются членами коммунического движения. Я надеюсь, что Адвентистская церковь никогда не станет членом полноправным этого движения. Друзья, мы движемся по направлению в то время, когда любая религия будет признана, кроме той религии, которая заявляет: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Мы движемся в тот момент, когда все боги будут признаны, друзья, за исключением того, который является Богом, который обособляет нас. Выйдите от нее, будьте вы чисты, не признавайте нечистот Вавилона, друзья. Послушайте, что вторая заповедь глаголит. Не делай себе кумира и никакого изображения. И мы с вами видим, что в то время, когда весь мир поклоняется золотому истукану, и золотой истукан, опять-таки, образ того, что произойдет, друзья, в недалеком будущем. Когда весь мир поклоняется золотому истукану, три человека всего стоят на ногах. Да, они не падают и показывают, как будто они завязывают шнурки. Давай пойдем, завяжем наши шнурки, и может мы сойдем как за поклоняющихся. Да, мы не будем поклоняться, мы просто завяжем шнурки. Да, или просто будем рисовать что-то на земле, мы не будем поклоняться истукану. Они не делают этого, друзья. Они стоят на ногах. Почему? Потому что они знают, что это против заповеди. Что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, друзья. Мы сегодня служим Богу-ревнителю. А весь мир говорят, что заповеди сегодня не важны. Заповеди сегодня не важны. Друзья, случится ли то, что мы говорим, о чем мы говорим сегодня, о Навуходоносоре опять? Давайте перенесемся с вами из книги Даниила во вторую апокалиптическую книгу. Какая это книга? Книга Откровения, да, две апокалиптические книги, которые учат нас, идут рука об руку и учат нас о конце времен. 13 глава Откровения. «И стал я на песке морском, говорит Иоанн, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». Мы с вами дойдем до 7 главы Даниила, и мы увидим зверей. И эти звери будут также иметь 7 голов и 10 рогов. Будет интереснейшее у нас сравнение, друзья. Но, опять-таки, образы откровения взяты из книги Даниила, из Ветхого Завета. Сильнейшие вещи. На рогах его было 10 диадим или корон, а на головах его имена богохульные. Откровение, 13 глава, 1 стих. И даны были ему уста этому зверю, друзья. Мы с вами увидим из Писания, что чем является образ зверя? Образ зверя – это образ чего? Государства, да? Звери использованы в Писании как образы государства или политической власти. Да? Мы с вами увидим в книге Даниила, в книге Откровения, что зверь используется как образ или символ государства политической власти. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца или 3,5 года пророческих. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небо». Мы видим также, как Навуходоносор, который является главой государства, которое использует политическую власть для того, чтобы усилить поклонение, да, религиозную власть. То же самое случается в Откровении, 13 глава, 1 стих. Но послушайте, друзья, этот зверь ничего не может сделать без второго зверя. Мы с вами опять-таки увидим, кто является вторым зверем. Не сегодня, но в будущих сессиях. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». То есть он видит вид христианский, да, говорит, как дракон. Дракон – это символ кого? Сатаны, да? Вид Христа говорит, как сатана. Откровение, 13 глава. Поэтому Иисус говорит «лицемеры». Лицемер обозначает человек, который имеет один вид, а живет по другим мотивам. Он имеет один вид, а живет по другим мотивам. Откровение, 13 глава, 11 стих. Мы видим, как эти две силы, друзья, послушайте, что случается дальше. Он действует, этот второй зверь, действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней, всю землю, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Итак, друзья, мы видим, что в конце века будут две силы, два зверя. И второй зверь, имеющий колоссальную политическую власть, заставит весь мир поклоняться чему? Первому зверю. Мы с вами разберемся, кто эти звери, кем они являются, какими государствами или силами они являются. И творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Мы с вами будем говорить о ложном огне. Мы с вами знаем, что во второй главе книги Деяний сошел Дух Святой, да, в день Пятидесятницы. Это было истинное проявление Духа Святого, истинное проявление огня. И Бог дал людям разные языки, чтобы провещевать Священное Писание до конца земли. Мы видим с вами, что будет ложное движение Духа Святого в конце времен, и что сатана будет действовать обольстительно. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает или обманывает живущих на земле. Друзья, сегодня есть колоссальный религиозный обман. Масса движений. Я верю, что масса движений в христианстве возникли в результате этого обольщения. И люди туда толпами собираются, друзья. Поедьте на Украину, поедьте в Россию, поедьте в Белоруссию, будьте здесь в Соединенных Штатах. И что обещается с кафедры, друзья? Процветание, благоденствие и легкота жизни. И люди наполняют церкви. Вы все слышали о Сандее Аделайджи, да? В Киеве такой человек. У него в церкви там все политиканы, у него там весь украинский парламент там сидит, там все новые украинцы, все новые русские и так далее. Почему? У него расспросили, что вы проповедуете, чтобы наполнить вашу церковь? У него 2-3 тысячи людей, 14 тысяч у него было в то время, когда мы уезжали. Он говорит, я знаю, что люди хотят слышать, и я говорю им то, что они хотят слышать. Церковь наполнена, друзья. Обольщающие духи, друзья, будут действовать и будут говорить, все эти чудеса происходят. И тому подобное. Чтобы они сделали образ зверя. Послушайте, друзья, мы сегодня говорим об образе будущего. Мы видим, что Навуходоносор воздвиг образ или истукан. И мы видим, что второй зверь заставляет живущих поклоняться образу зверя. И мы с вами поговорим, кто этот зверь, который имеет рану от меча и жив. Откровение 13 глава, 14 стих. И дано ему было вложить дух в образ зверя, или дать ему силу. Да? Мы видим объединение политической власти с религиозной властью. Чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и налечило их. Опять-таки мы с вами коснулись сегодня массы предсказаний. Я вам хочу, забегая наперед, сказать, что начертание будет связано с истинным поклонением и послушанием, исполнением Божьих заповедей. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Итак, друзья, мы видим, что будет происходить в будущем. Писание говорит, друзья, что все, что написано в прошлом, написано для нашего назидания. Римлянам 15 глава 4 стих. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Друзья, приходят испытания в нашу жизнь. Приходят испытания в жизнь верных людей. Послушайте, опять-таки возвращаемся в книгу Даниила. В это самое время приступили некоторые из халдеев. Кто такие халдеи, друзья? Просто как справка историческая. Халдеи был образован элитный класс людей, которые стояли во главе образования, во главе культуры халдейского царства. Да, это те люди, которые сегодня чем заправляют? Университетами, колледжами и всеми остальными учебными заведениями в Америке, в России и так далее. Халдеи, да? Чьих будешь? Халдей, холоп. Да. Они сказали царю Навуходоносору, царь, вовеки живи. Друзья, халдеи приходят к царю, и вы помните, что во второй главе царь Навуходоносор после своего сна, после того, как Даниил интерпретирует его сон, он кого возвышает? Даниила и его друзей возвышает и дает им позиции в халдейском царстве. И халдеи видят, что люди, которые находятся в этих высоких позициях, они не поклоняются золотому истукану, потому что они стоят на обетовании Божьем, они стоят на законе Божьем. И они говорят, царь живи вовеки. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий. Кстати, друзья, музыка сегодня используется грандиозным образом, чтобы обольщать и вести людей в неправильном направлении. Музыка сегодня используется в мега-церквях. Неправильная музыка используется неправильным образом, чтобы вести людей от истинного поклонения, вести в ложное поклонение. Послушайте, друзья, музыка, почему здесь уже третий раз мы читаем все эти музыкальные инструменты? Сами по себе они неплохие. Но музыка будет использоваться и используется сегодня в мега-церквях, в мега-движениях, друзья, чтобы обольщать людей и вести их в сферу деятельности чувств. Мы приходим в церковь, и мы хотим плакать, мы хотим кричать, мы хотим прыгать, мы хотим использовать свои чувства, да? То же самое случается здесь, друзья. Музыка является мощнейшим орудием, к сожалению, в руках сатаны. Пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Друзья, мы видим трех мужей. Трех мужей, которые стоят на заповедях, и поэтому они не поклоняются истукану чего? Самоволия. Друзья, сегодня масса христианства, к сожалению, родные братья, наши любимые братья и сестры в различных деноминациях, мы любим всех их, мы не проповедуем против людей, мы проповедуем против систем, которые имеют ложные учения. Мы любим всех людей, мы желаем, чтобы все спаслись, Бог желает, чтобы все спаслись, мы желаем, чтобы мы были в числе спасенных в Новом Иерусалиме. Поэтому мы проповедуем эту истину, друзья, так же, как и Иеремия сказал: «Вавилон падет». Я думаю, что сегодня мы в числе тех пророков, которые говорят: «Вавилон падет, выйдите из его, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее». Поэтому мы сегодня проповедуем любовь, друзья, любовь к нашим братьям и сестрам. Но, к сожалению, масса христиан сегодня поклоняется истукану, воздвигнутому Вавилоном, истукану самоволия и поклонения согласно моих приоритетов, но не согласно заповедей Божьей. Итак, друзья, мы видим, что мужи иудейские, люди, стоящие на заповедях Господних, не поклоняются истукану. Мы с вами также видим, что нету здесь Даниила. Наверняка царь знает своего премьер-министра, он знает, что Даниил не будет поклоняться, и отправил его куда-то в командировку. И тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И приведены были эти мужи к царю. Да, мы видим, что раскаленная печь сзади них, и царь находится в гневе, потому что его власть ослушана. Но Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро слышите звук трубы». Опять-таки, смотрите, музыкальные инструменты, друзья, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий. «Пойдите, поклонитесь истукану, которого я сделал». Говоря о музыкальных инструментах, пастор одной из самых больших церквей в Америке, 23 тысячи у него официально членов церкви, он сказал: «Если бы я все начал снова, я бы вложил все, что у меня есть, в музыкальное служение». Потому что, он говорит, через музыкальное служение мы можем привести всех людей туда, куда мы хотим. Мега-церковь. «Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей». Но Навуходоносор забыл, что Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, тот же Бог, который является Богом Даниила, который открывает сны, который дает повеление, который сменит его государство на другую власть. Какой же ответ этих правдолюбцев, друзья? «Отвечали Сидраха, Месаха и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это». Другими словами, не надо еще раз играть эту музыку. Мы не будем поклоняться этому истукану. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы и богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Даниила 3 глава. Друзья, если у нас такая же твердость в духе не поклоняться тем идолам, которые мир воздвигает, идолам себя. Друзья, хочу сказать, что идол себя является наивысочайшим идолом сегодня в этом мире. Посмотрите на книги, посмотрите журналы, посмотрите телевизор и интернет. Ты можешь делать это сам. В тебе есть потенциал. Все книги называются на английском self-help books. Как сделать себя удачным, как сделать себя красивым, как воздвигнуть себя в лучшую позицию. И идол себя, друзья, на почве идола себя все христианство будет объединено в поклонении вавилонскому истукану, друзья. Мы живем в те времена, когда мы придвигаемся к тому моменту, когда все христианство готово пасть перед истуканом себя. Потому что люди служат Господу согласно своих понятий, а не согласно закону Божьему. Итак, эти мужи отвечают, что мы не будем поклоняться истукана себя. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Друзья, опять-таки, образ будущего. Грядут времена, когда люди, стоящие на слове, стоящие на законе, сначала с ними будут разговаривать, их будут вызывать на ковер, с ними будут общаться, им будут льстить, может, даже друзья, их будут уговаривать. Но люди, стоящие твердо на слове Божьем, на законе Божьем, им придется пройти через печь раскаленную, друзья, к сожалению. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. Исторически эта печь наверняка была приготовлена для обжигания кирпичей. И у нее было 2 открытия. Первое находилось сбоку, для того, чтобы принимать и положить кирпичи для обжигания в печи. Вверху было открытие для дыма и для тяги, чтобы была тяга в этой печи. То есть примерное изображение здесь верно. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. Другими словами, печь была в полном жару. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь, связанная. Даниила 3 глава с 21 стихи по 23 стихи. Мне почему-то с детства запомнился фильм про Лозо. Помните фильм про Лозо, как он сгорел в паровозной топке? Вот у меня такой образ, они были брошены в эту паровозную топку, но Лозо сгорел, да, потому что воевал не на той стороне, не за те принципы, которые надо было, хотя, естественно, советский фильм показал его героем. Эти ребята стоят на Слове Божьем, они знают, кому они служат, кому не поклоняются, кому они не поклоняются, да, они не поклоняются образу Ленина или образу Сталина, они поклоняются всемогущему Господу, поэтому... Так же, как Лозо был брошен в паровозную топку, они брошены в эту топку, друзья. Но что-то совершенно иное случается в их жизни. Давайте поговорим немножко, друзья, о страданиях. Сегодня, опять-таки, существует масса теорий. Масса церквей верит в том, что когда придет эта великая скорбь, да, время великой скорби сегодня проповедуется везде, по всем церквям, то церковь будет забрана. Или перед великой скорбью, или в середине этой великой скорби 7-летней, да, или после. Некоторые даже верят, что после. Друзья, согласно Писанию, мы видим, что когда скорби приходят, Бог не избавляет своих людей от скорбей, но проводит их через скорби, друзья. Мы с вами помним, допустим, патриарха Иосифа. Что случилось с Иосифом, друзья? Бог не избавил его от страданий, рабства, тюрьмы, избиений и ложных обвинений. Бог провел его через них, сформировав его характер, очистив его от всех примесей, друзья. И мы видим, что в конце, когда братья пришли, и он открылся им, он говорит, и сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот вы умышляли против меня зло. Друзья, мир и сатана умышляют зло против своих людей. Против людей Бога. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Мы с вами, друзья, также знаем, что Иов, он не был освобожден Богом от скорбей и страданий. Бог провел его через великую скорбь, тем самым очистив и сформировав из Иова того, кого он хотел его видеть. Вот мы ублажаем или считаем блаженными. Лучший перевод это, вот мы считаем блаженными тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. Иакова 5 глава, 11 стих. Мы с вами знаем, что Даниил не был освобожден Богом от рва львиного. Да? Бог провел его через львиный ров, сформировав его в того человека, которым он хотел, чтобы Даниил стал. Итак, друзья, говоря о страданиях и о страданиях этих 3 молодых людей, мы видим, что они должны были быть брошены в эту топку паровозную. Навуходоносор царь изумился, И поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. Но на это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию. Даниила 3 глава, до 4 по 25 стихи. Так, друзья, мы видим, что испытание, которое приходит в нашу жизнь, испытание убивает нечестивца, согласно Писанию, друзья, но освобождает верующих. Да? Они брошены в эту печь связанными, беспомощными, друзья, не имеющие силу. Они выходят, они выйдут из этой печи, друзья, имеющие больший авторитет во всем мире, чем они имели до этого. Они выйдут, огонь, который сжигает нечестивых, друзья, мы видели, что самые сильные из войска Вавилонского не погибли. Этот же огонь очищает нас и освобождает наши руки для служения Господу. Друзья, часто мы входим в страдания и в скорби, связанными руками и ногами, и не имея никакой власти, будучи подавленными, мы выходим из скорбей свободными, очищенными и с колоссальным влиянием, друзья. То же самое происходит с ними. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Друзья, среди них был тот, который оградил их от огня страданий, который дал им силу перенести. Который дал им силу перенести. Обетование, друзья, хочу, чтобы вы сегодня ушли с этого места, наполненные обетованием, Словом Божьим. «Не бойся, ибо я искупил тебя, — говорит Господь, — искупил через кровь свою. Назвал тебе по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя». Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не палит тебя, ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой. Исайя 43 глава. Друзья, я знаю, что все из нас проходят через страдания, испытания. Я хочу, чтобы это было вашей ведущей звездой в этом мире, друзья. Обетование Господне. Обетование Господне. Послушайте, что случается в Вавилоне. Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих. Мы видим опять, что Бог возвеличивает свое имя, возвеличивает своих рабов, которые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски. На самом деле царь не научился тому, что он должен был научиться. Да? В том, что политическая власть не имеет никакого... А дело, когда дело доходит до поклонения, до служения Богу в религии. Царь не научился, он все еще дает приказы, что все, кто не послушается его повеления, будут изрублены на куски. Царь ничему не научился, кстати. И дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Даниила 3 глава с 28 по 30 стихи. Итак, друзья, есть ли образ, мы видим с вами, что Бог учит нас не поклоняться никакому изваянию, никакому истукану себя, своей воли, никакому образу. Есть ли образ, которому мы можем поклоняться, друзья? Есть ли образ, которому мы можем поклоняться? Вопрос. Бог, Отец, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все имя для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1 глава. Иисус является образом невидимого Бога. Иисус, друзья, дал вторую заповедь с горы Синай. Да не делай себе изваяния, не поклоняйся истуканам. Иисус дал первую заповедь, я Бог твой, который вывел тебя из Египта, да не будет у тебя иных богов, кроме меня, пред лицом моим. Иисус дал третью заповедь, да, не используй имя Господа Бога в суете. Иисус дал четвертую заповедь, поклоняйся в тот день, в который я отделил, а не в своевольный день. Не поклоняйся в день, который ты для себя избрал. Будучи методистским пастором, я часто общался с адвентистами, особенно в Вашингтоне, и говорил, послушай, воскресенье моя суббота. Воскресенье, как ты можешь доказать, что воскресенье не моя суббота? Друзья, Дух Святой работал, и я пришел к выводу тому, что есть отделенный день для поклонения. И воскресенье является своевольным днем, день, который я для себя избрал, день, для которого церковь для себя избрала, а не Господь избрал. Так, друзья, есть истукан своей воли сегодня, есть образ истины. Кому сегодня поклоняемся мы? Образу невидимого Творца Иисусу Христу? Или мы поклоняемся истукану своей воли? Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, через Даниила и так далее, через Иеремию, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, послушайте, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1 глава. Друзья, сегодня есть образ, которому мы можем поклоняться в истине и в духе. Образ Господа Иисуса Христа, который является образом великого Творца Вселенной. Друзья, масса людей сегодня поклоняется образу своей воли. Я призываю нас поклоняться образу Творца, Иисусу Христу, которому мы находим истинное поклонение в Писании. Послушайте, друзья, хочу завершить следующим местом Писания. Следующим местом Писания. Тот, который спас трех юношей из этой раскаленной печи, друзья, все еще спасает сегодня. Если вы чувствуете, что вы, может, отошли от Господа, или не ходили с Ним так близко, как должны были друзья, сегодня я хочу закончить на благой вести. А сей, как пребывающий, вечно имеет и священство непреходящее. Да? Иисус нас первосвященник, друзья. Иисус ходатайствует за нас в святом святых. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первый священник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7 глава 24 по 26 стих. Друзья, всякий призывающий имя Господне спасется. Сегодня, выходя из нашего собрания, призывайте имя Господа. Отдайте Ему все ваши желания, дайте Ему все ваши образы, друзья. Попросите очистить ваше сердце от всякого истукана. Я делаю это каждый день, я прошу: Господь, если есть во мне какой-то образ, истукан, изваяние, убери из моей жизни этого истукана. Я хочу поклоняться Тебе в духе и в истине. Я хочу поклоняться одному Тебе. Я хочу стоять на Твоем слове, на Твоем законе. Я хочу жить в совершенстве и в истине, друзья. И так же, как все из нас, я совершаю ошибки, друзья, я падаю. Но у нас есть первосвященник, который способен возвысить нас туда, откуда мы пали. Давайте подведем итог и будем молиться. Друзья, мы с вами сказали, что центральной темой великой борьбы является вопрос истинного поклонения живому Богу и послушания Его Слову, супротив ложного поклонения сатане и нарушения Божьих заповедей. Великие две большие темы, друзья, это истинное поклонение и послушание. Наполненный гордыней Навуходоносор решил изменить не только предсказанный ход истории, но и сам план Божий. Он ставит себя выше Бога, он говорит: «Мое царство не просто будет головой золотой, а будет всем истуканом. Ход истории не изменится, потому что я хочу, чтобы Вавилон стоял вовеки». И сегодня мы сказали, есть еще один Вавилон, который строит свое царство на этой земле, которое они думают, что будет стоять вовеки. Золотой истукан царя есть символ непослушания Божьему закону и возвеличивания человеческих устоев над Словом Господа. Божьи пророки, друзья, должны слушать Его Слово непрестанно, неустрашимо и неумолимо. Сегодня масса людей провозглашает Слово Божье, умоляя то, что говорит Писание. Неумолимо. Третья глава книги Даниила раскрывает опасность, таящуюся в союзе между религией и политической властью. Везде, друзья, в темные времена мы видели, что когда был союз политической власти с религиозной, говорят, примерно 70 миллионов людей потеряли свою жизнь. 70 миллионов людей. Население Украины в хорошие времена было 52 миллиона. 70 миллионов людей потеряли свою жизнь в темные времена. Да? В Советском Союзе людей истребляли, были погромы, да, против евреев, потому что было объединение атеизма, это было официальное союз, атеизм, с объединением с политической властью, коммунистической властью, и люди умирали. Итак, третья глава учит нас, Даниила, об этом, друзья. 13 глава книги Откровения повествует о подобном союзе церкви и государства, и мы дойдем до детального рассказа об этом, друзья, ведущему к навязыванию религии силой и насилию над свободной волей человека. Мы сказали, что Господь спасает своих верных от скорбей и опасностей не путем, ведущим от страданий, но проводя своих детей через них в безопасности. в безопасности, друзья. Господь с нами, Иисус с нами в огне, Он с нами в воде, Он ведет нас через все эти опасности. Друзья, претерпевший до конца получает великое спасение, честь от Господа Иисуса Христа и неувядающий венец жизни вечной. Аминь. Давайте молиться.